Вы прекрасно сами понимаете, что проблема свободы является одной из самых важных проблем, входящих в круг проблем антропологии. Так вот, с христианской точки зрения, что мы можем сказать по этому вопросу и на что обратить внимание в связи с этим? Ну, во-первых, надо вам сказать, что понятие свободы очень неоднозначно. Вот это оперирует этим понятием. А на самом деле слово-то одно, а содержание, которое стоит за ним, может быть очень различным. Так же, как коса – слово одно, а значений несколько. Так вот и здесь. Свобода – это понятие достаточно многозначимое. Я, по крайней мере, обращу ваше внимание на три таких разных смысла. Первый из них я бы назвал метафизическим пониманием свободы. Речь здесь идет о простых вещах, вернее, о простой вещи, о той свободе воли человека как образа Божия, свободе, характеризующейся наличием в человеке способности выбора, внутреннего выбора между добром и злом. Речь идет здесь не о том, правильно или неправильно он выбирает, ошибается ли или нет, а речь идет о фундаментальном свойстве человеческой природы – свободе воли. Эта свобода, с христианской точки зрения, является тем свойством личности, утрата которого приводит к полной деградации личности. По христианскому учению над этой свободой никто не властен. Ни люди, ни общество, ни демоны, ни сам Бог. Особенно звучит, конечно, последнее, страшно. Как это над свободой человека не властен сам Бог? Должен вам сказать, да, и это является одной из серьезных и важных истин христианства. Если бы не так, то в таком случае и спасение, и гибель человека были бы обусловлены Богом. А христианство говорит, Бог не может нас спасти без нас. Без нас, то есть именно без нашей свободы, без нашего произволения. Вот эта возможность внутреннего самоопределения личности перед лицом добра и зла является, повторяю еще раз вам, одним из самых фундаментальных свойств человеческой личности. Это первое понимание свободы. Есть второе понимание. Значит, первое, напоминаю, это метафизическое понимание. Это есть свобода воли. Есть второе, следующее понимание. Оно связано уже, это понимание, с возможностью реализации личности в условиях его жизни в обществе, в социальных условиях, в окружающем мире. Это, так сказать, речь идет о свободе действий уже человека. Можно назвать эту свободу внешней свободой. Если мы коснемся более узкого спектра, коснемся именно социальной стороны жизни человека, то мы можем говорить о правах человека или свободах человека. Но вы сами понимаете, что эта внешняя свобода не исчерпывается только правами. Права гарантируются в каждом государстве свои, в государстве или в обществе. На самом деле внешняя свобода шире. Она проявляется у человека в отношении к вещам, к природе, если хотите, к самому себе. Так что внешняя свобода достаточно широкое понятие. Но в нем наиболее, так сказать, актуальным вопросом современности является вопрос именно о правах человека или свободы. Вот эти два вида свободы, в общем-то, всем понятны. Все о них знают, все о них говорят. Христианство указывает на третий вид свободы. с христианской точки зрения самой важной. Речь идет о духовной свободе. Вот эта третья категория, духовная свобода, означает не что иное, как власть человека над своими страстями. Или то, о чем мы с вами только что говорили, о господстве ума над сердцем, над теми всеми страстями, как неукоризненными, так и укоризненными тем более, господство ума. Но не просто господство ума. Господство ума тоже может носить различный характер. Мы, например, можем видеть это господство, определенное господство ума у аскетов и других религий. В христианстве это господство имеет особенное звучание, особенное содержание. Христианство, говоря о господстве личности над страстями, если хотите, прежде всего, говорит о величайшей страсти, о корне всех страстей, о гордости. Вот этого как раз элемента мы не находим, например, у буддийских аскетов, у аскетов веданты, вообще у аскетов индуистского направления, так же, как и у аскетов других, я скажу, вер и религий. Здесь мы, правда, вступаем в очень тонкую область. И вот должен вам сказать, что о борьбе с гордостью говорят аскеты и других вер. К сожалению, само понимание вот этих вещей, то есть понимание самой гордости, понимание смирения, имеет не тот характер в других религиях, в отличие от религии христианской, я бы сказал, православной. Так вот, как приобретается эта духовная свобода? Она приобретается правильной жизнью. Эта правильная жизнь приобщает человека к Богу, делает его созвучным Богу, подобным Богу, преподобным даже Богу. А апостол Павел говорит, где Дух Господень, там свобода. Поэтому апостол называет этого человека, свободного человека, новым, называет даже новым, в отличие от человека ветхого. Вы знаете эту терминологию. Живущего греховно называет рабом. Рабом чего? Страстей. То есть, когда ум, хотя и может и говорить сердцу, но будучи уже рабом похоти, становится исполнителем этих страстей. Человек, пребывающий в рабстве страстям, является действительно рабом. Апостол Павел, вы помните, как описывает это рабство. Я вам процитирую. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Ну, это, по-моему, мысль всем понятна, не требует комментариев. Я бы хотел указать вам еще на очевидное различие между духовной свободой и свободой воли. В связи с этим обращаю ваше внимание на очень интересную мысль, ну, собственно, интересную, содержательную мысль Канта, всем вам известного философа. Я процитирую его. «Под свободой в космологическом, он так выражается, на самом деле метафизическом смысле, я разумею способность самопроизвольно начинать состояние. Свобода в практическом, то есть нравственном, духовном смысле, есть независимость воли от принуждения чувственности». Он очень хорошо отмечает, он называет космологическую свободу, то есть то, что мы с вами назвали метафизической свободой, говорит, что это есть способность самопроизвольно начинать состояние. Очень важная мысль. Постоянно задаются вопросом, а что такое свобода? Почему человек вот делает вот так, а не иначе? Забывая о простой вещи, как только вы сказали «почему», вы уже исключили свободу. Свобода в том и состоит, когда человек действует не почему, а от себя начинает ряд действий. Как вот Кант и пишет, начинать состояние. Свобода – это есть способность, метафизическая свобода – есть способность начинать ряд действий. Не по причине каких-то внешних, сторонних на него воздействий, а именно потому, что я так хочу. Поэтому в одной и той же ситуации люди, разные люди, могут принимать совершенно разные решения, хотя даже на них действуют одни и те же факторы, внешние факторы. Ну хорошо. Вот указанные три категории свободы, они позволяют нам говорить о том, что является целью человека. Свобода воли – есть прирожденные свойства. Свободы внешние, с христианской точки зрения, хотя и являются очень желаемыми, но поскольку они всегда условны и относительны, они не могут быть целью сами по себе. Конечно, высшей целью является для человека, христианин это понимает просто, свобода духовная. Ибо только она действительно дает человеку возможность правильного поведения, правильной жизни, которая его жизнь делает наименее скорбной или бесскорбной. Кстати, интересное есть высказывание преподобного Марка Подвижника, который о духовной свободе прямо говорит. Закон свободы читается разумом истинным, понимается деланием заповедей. Это из «Добротолюбия», из первого тома Марка Подвижника. Вот, поскольку, сами понимаете, вопрос о свободе тоже очень большой, я остановлюсь сейчас на вопросе, который, возможно, для нас с вами имеет особенно близкое значение. Речь идет о свободе церкви. Ну, всего мы не охватим с вами. Но вот свобода церкви, по-моему, вопрос, который нас должен интересовать. Ну, напомню сначала вам, что значит о церкви. Хотя вы уже хорошо все это знаете. Но два слова я скажу вам в отношении понимания церкви. Церковь есть богочеловеческий организм. Богочеловеческий, обращаю ваше внимание. То есть, или тело Христово. Или единство Духа Святого, пребывающего в тех и только тех христианах, которые в своей жизни стремятся исполнить Евангелие. Вот что есть церковь. Это то тело Христово, которое является единством Духа Святого, действующего в тех христианах, которые стремятся исполнить Евангелие. Исполняют в разную меру. 30, 60, 100 крат, как сказал Господь в притче. Но этим обуславливается и степень причастности каждого человека к телу Христову. Это очень важно понять. Вот появляется членом церкви. Ну, прекрасно знаете, что это, так сказать, по существу определение. Поскольку есть и другое, и другая картина, или другая сторона понимания церкви. Напоминаю вам, всегда несовершенным выражением этого организма Христова является община во главе с епископом. Эту общину можно назвать по-разному. Это поместная церковь, это епархия, это, если хотите, всемирная церковь, или, говорим, вселенская церковь. Это община христианская. Во главе с епископом или с епископами. Это не имеет значения. Вот это видимое выражение человеческое, оно всегда несовершенно. Несовершенно в каком отношении? В том, что в ней, в этой церкви, пребывают христиане или люди различной степени причастности Духу Божьему. Кто является членом этой церкви? Все крещенные. Крестился человек, он член церкви. Независимо от праведности или порочности даже жизни человека. Вот что особенно трагично. Если он канонически не исключен из нее, не анафематствован, так, он является членом этой видимой церкви. Вы теперь понимаете, что он, будучи видимым, будучи членом этой церкви, может иметь разное участие в жизни этой церкви. Он может быть богословом, может быть священником, может быть иерархом. И соответствующим образом влиять на жизнь всей церкви. Принимать решения и так далее. Что отсюда проистекает? Вы знаете историю церкви. Отсюда часто проистекали трагические вещи. Вот в результате того, что видимая церковь содержит в себе всех крещенных, и эти крещенные могут занимать различные, будем говорить, ответственные места и должности в церкви, то в ней, в этой любой поместной церкви, в любой внешней вот этой церкви, всегда сохраняется возможность деградации. Деградации вплоть до полного превращения ее в языческую организацию. Хотя бы и сохраняющую всю религиозную атрибутику. Такие процессы были в церкви, в истории христианства, извините меня. И теперь происходит самым интенсивным образом в христианском мире. Пример западных христианских церквей является в данном случае очень наглядной и яркой иллюстрацией. Чем может стать любая поместная церковь, то есть община, возглавляемая епископом, вот чем она может стать, когда в конечном счете в ней начинает преобладать не жизнь по Духу Божьему, а жизнь языческая. Поэтому целью и задачей каждой поместной церкви является стремление осуществить в своих членах полноту христианской жизни. Но должен сказать, что пока поместная церковь содержит неповрежденную догматическую веру, основы духовной жизни и каноническое устройство, так, то в ней пребывает Дух Божий, и она способна рождать христианина и вести его к пути спасения. Но эта способность, повторяю вам еще раз, может увеличиваться, а может уменьшаться в зависимости от того, в какой степени в данной церкви осуществляется, сохраняется истинное понимание христианства, то есть основ духовной жизни, основ веры, основ канонического устройства. Это очень, друзья мои, серьезный вопрос. Прошу вас обратить внимание, католическая церковь называется какой? По-гречески надо произнести. Кафолической. То есть она называется какой церковью? Православной. Фактически православной. Вы знаете, наша российская церковь как именовалась? Греко-российская кафолическая церковь. По-западному было произнесено как? Греко-российская католическая церковь. То есть название одно, значит, дело не в названии, а в содержании.